Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Второй день подряд, вчера 27-е, вроде как это только еще преддверие по нашему обычному календарю, но по календарю церковному день начинается с вечера, и значит, вчерашний вечер, это уже был праздник Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня утром литургия, настоящее событие, торжество, радость. Сегодня вечером, несмотря на то, что, казалось бы, уже это вечер следующего по церковному календарю дня, все равно еще праздник Успения Пресвятой Богородицы. Хорошо, мы устроились. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле, в нашей студии. Отец Александр, с праздником!
С праздником!
Сколько дней мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы?
Ну, нужно заметить, что здесь достаточно у нас большой праздничный цикл, да, то есть нас теперь еще ждут дни попраздненственные, нас ждет отдание, собственно, в сентябрьских числах, поэтому, как сказать,
обширно.
Да, праздник продолжается.
Продолжается. То есть мы сегодня и в ближайшие дни спокойно совершенно друг друга можем поздравлять с праздником Успения Пресвятой Богородицы или с летней Пасхой.
В том числе, в том числе.
Вы согласны тоже с тем, что это летняя Пасха?
Ну, здесь, конечно, я немножко иначе смотрю
так,
на
давайте.
Эти события. В том смысле, что да, в церковной традиции этапно происходит такого рода перенос. Более того, мы его наблюдаем даже с сильно позднего периода и в богослужебном формате, когда праздник Успения начинает приобретать черты до этого уставно характерные для пасхального цикла, ну или, правильно сказать, для цикла страстного и пасхального. А именно, например, у нас вдруг возникает Богородичная плащаница, возникает практика богослужебная, связанная, например, со статиями на погребение Богородицы и вот другие подобного рода вещи. То есть, скажем так, транзит смыслов такого рода происходит. Сказать, что он, ну, скажем так, соответствует какому-то оригинальному замыслу, собственно, о этом празднике, ну, вот я бы не рискнул.
А я здесь даже немножко другое имею в виду. Я имею в виду вот это мироощущение, что мы прикасаемся опять к той же тайне, с которой встречаемся в празднике Воскресения Христова, в Пасхе. Здесь, казалось бы, смерть, которой, оказывается, нет. Гробница Божьей Матери пуста, Господь ее забирает в Царство Небес в теле, получается, и душа, и тело Пресвятой Богородицы пребывают с ее воскресшим Сыном. И это, как сказать, ну, получается, и она первая из всех людей, кто вслед за воскресшим Христом проходит этот путь. А это такое, ну, в каком-то смысле и нам обетование. Нам же сказано, что в определенный момент мы воскреснем и воскреснем в теле. Вот об этом размышляю я, когда думаю о летней Пасхе. А вы хитро улыбаетесь. Давайте, раскритикуйте, пожалуйста, внесите все необходимые уточнения. А то тут женское богословие,
нет,
помните,
нет, я, развелось. Как сказать, по-хорошему, конечно, здесь должен быть разговор специфично с церковным историком, потому что практически про каждый из этих тезисов у нас есть дополнительное «но». Мы действительно не имеем никаких представлений о том, какова в итоге, например, судьба тела Пресвятой Богородицы. Нужно заметить, что и вопрос этот ставится в церкви, но в абсолютных числах тоже достаточно поздно. То есть, если мне не изменяет память, императрица Пульхерия пишет Иерусалимскому патриарху письмо с вопросом о том, что нам бы очень хотелось в Константинополе, который мать всех городов, конечно, иметь соответствующего рода реликвию, поэтому пришлите нам, пожалуйста, мощи Богородицы. И Иерусалимский патриарх оказывается в несколько двойственном положении. Очень уважаемая женщина его об этом просит, и надо как-то очень корректно ей эту ситуацию объяснить. Приискивается соответствующего рода текст, который и посылается соответствующего рода комментариями императрица о том, что, увы, по независящим от нас причинам, мы совершенно не можем помочь вам в этом вашем, в общем-то, исключительно благом начинании. Поэтому рады бы, но, увы, как бы, ну, не буду уходить дальше в эту историческую канву, потому что, повторяю, здесь нам необходим специалист-историк, чтобы рассказать этот процесс подробней. Но суть в том, что, да, действительно, христиане ничего не могут сказать о месте, например, нахождения тела Богородицы. Возможно, да, как бы, что судьба его экстраординарна.
Ну, мы знаем, что она просила похоронить ее в Гефсиманском саду, и, в общем-то...
Откуда мы знаем это?
Из предания.
Из какого?
Понимаю. То есть, если последовательно там задаваться вопросами в стиле критического мышления,
то... здесь важная деталь, да, что мы, когда говорим о празднике Успения, должны разделять два блока смыслов. Один из них – это этапно намагничивающиеся предания, связанные с этим событием. И к ним мы можем относиться сильно по-разному. Потому что у всех них есть конкретный генезис, они возникают в определенный период времени. У нас есть тексты, как бы, которые являются, ну, скажем так, первоначальниками вот этих самых преданий. И великого доверия в церковной традиции к этим текстам до определенного периода времени мы не встречаем. Это один разговор. Но празднуем-то мы с вами действительное Успение Пресвятой Богородицы. То есть... Царица Небесная действительно почила. И это исторический факт. Вне зависимости от того, что потом рассказывают о ее теле, о ее, значит, посмертной судьбе, о том, что, значит, апостолы на облаках небесных доставлялись, но не вполне успешно, и кто-то опоздал, там, и другие удивительные вещи. Вот это два совершенно разных смысловых блока. И я предлагаю в этом смысле сосредоточиться на основном. То есть тот факт, что Богородица почила, является очевидным и непреложным фактом. И вот те смыслы, о которых вы заговорили, они, в общем-то, очевидно с ним соотнесены. То есть все остальное, в общем-то, нам в данном случае не важно. А то, что да, владычица мира оказалась в объятиях своего собственного сына, который встречает ее там не в мрачном Шеоле, а в сиянии славы, вот это мы, конечно, сегодня и празднуем.
А, да, согласна с вами абсолютно, и это и есть квинтэссенция смыслов праздника, и, наверное, главная для нас пища для ума. И в проекции на собственную жизнь, ну, смыслов праздника Успения Пресвятой Богородицы, мне кажется, важно задаваться вопросами. Вот понятно, когда речь идет о Божьей Матери, речь идет о человеке совершенно исключительном. Но вместе с тем, ведь мы все призваны Богом в то, чтобы вырасти, вот вырасти из образа в подобие и дорасти до воскресения. Да, помните, как у Пастернака, но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот краткий промежуток я до воскресения дорасту, говорит Магдалина, да, от ее имени написано стихотворение. Вот это дорасти до воскресения, суметь так себя настроить, прокачать, как сейчас говорят, чтобы вместить в себя воскресение Христово. Разве не это цель жизни христианина? В празднике Успения Пресвятой Богородицы ведь ровно это происходит. Она в себя вместила воскресение Христово и оказалась в этом воскресении рядом со Христом.
Очевидно, и более того, в каком-то смысле мы можем говорить о, ну, скажем так, предтече праздника Успения. И он, очевидно, у нас присутствует внутри нашего богослужебного цикла. Это праздник Сретения. Он ведь ровно этих же смыслов, просто не столь масштабированных. То, что мы наблюдаем в Богородице в полноте, в Симеоне, мы наблюдаем уже, ну скажем так, в некоторого рода зачатки. Он первый, кто спокойно входит в смерть. Хотя этого избавления еще нет. Это еще история, которая только случается, ей еще только надлежит свершиться. Но он уже видит, вот избавление на его руках. И поэтому ничего страшного, если он даже подождет. А, соответственно, в истории Богородицы, да, повторюсь, это масштабировано уже абсолютно. Здесь не нужно ничего ждать. Вот она из успения исходит в славу собственного сына.
А, кстати, отец Александр, ведь есть у нас еще пророк Илия и Енох, о которых известно, что они были вознесены в теле, или взяты на небеса. То есть, ну, во всяком случае, таково предание и писание. А к этому как отнестись тогда? То есть не Богородица первая среди людей, кто прошел этим путем?
Нет, здесь две большие разницы.
Так, поясните, пожалуйста.
В случае, когда мы говорим о Илие и, возможно, о Енохе, потому что с Енохом все-таки мы некоторым образом интерпретируем текст, да, а о Илие мы читаем непосредственно.
Открыто.
Так и изложено, что вот он возносится в огненной колеснице и, соответственно, оказывается с Богом. Но разница в том, что Илия не умирает. Ему опыт смерти в этом плане совершенно не знаком. Он не проходит через смерть. В то время как Богородица, например, через смерть проходит, очевидно. Мы, собственно, это сегодня и вспоминаем. То есть в этом смысле ее путь предельно соотнесен с путем нашим. Только те, кто застанут второе пришествие Господне живыми, вот только они будут избавлены от опыта смерти. Они войдут в радость царства через двери суда Господня, да, прям в теле. Все же остальные, очевидно, имеют опыт смерти и получат опыт воскресения. И в этом плане, да, опыт Богородицы, да, так как бы должен быть сроден всем нам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, мы хотели с вами сегодня сосредоточиться на осмыслении переживаний смерти и воскресения Христова в новозаветной традиции. Значит, для наших слушателей дам небольшую ремарку. Мы в этой студии не дали, как в понедельник с отцом Александром, обсуждали вопросы о осмысление переживаний и рефлексии по поводу смерти в Ветхом Завете. На сайте radiovera.ru, если вам интересно, вы можете эту программу найти. Ну, наш сегодняшний разговор, он все-таки довольно автономный будет по отношению к разговору тому, потому что речь идет о каком-то уже новом представлении, новом знании. То есть люди Нового Завета получают принципиально другой опыт богообщения и перспективы вечной жизни. В чем эта новизна? Что принципиально меняется по сравнению с вот этим знанием и опытом ветхозаветным, отец Александр? Чего мы сейчас, кстати, отрефлексировать не можем, потому что мы родились уже в новозаветные времена и с трудом себе представляем, а каково было людям тогда, когда еще о воскресении Христовом ничего не знали?
Наверное, самым очевидным отличием является восприятие того, куда мы стремимся. Мы в прошлый раз с вами говорили, что Ветхий Завет не знает благого посмертия. Ну, это не значит, что, например, само это религиозное общество было всецело лишено подобного рода точки зрения. Собственно, те самые фарисеи, которые появились, ну, как бы не за два дня до начала общественного служения Христова, да, а уже это религиозное движение некоторый период времени существовало, уже они имеют вполне сформулированное представление и о бытии души после смерти, и о воскресении мертвых. Замечу, что это, ну, как бы представление дискуссионное, да, то есть есть часть Израиля, которая совершенно с этим не согласна, это, собственно, храмовое священство, саддукеи. Но суть в том, что в целом эта картина уже некоторым образом существует. И эта картина, рассказывающая нам про то, что царство грядущее, вот это царство Божие, есть что? Ну, то есть это некое состояние мира, в который он придет после того, как Бог воцарится в нем объективно. Да, то есть пока Господь царь Израилев, причем царь в очень усеченном виде, да, то есть сам Израиль плохо принимает это самое воцарение Господне, ну, то есть он плохо соблюдает заповеди, он восстает против своего владыки, там что только не бывает. Ну, в общем, нам весь Ветхий Завет эту историю рассказывает. Но на определенном этапе Израиль примет это владычество Господне, а через него и все народы. Радикальным отличием Нового Завета будет в том, что, оказывается, Царство Небесное – это кто? Это не состояние. Хотя мы в это тоже как бы бытово, ну, как бы это так не воспринимаем. Нам тоже кажется, что это про какое-то состояние. Но Царство Божие – это явно кто? Это Христос.
А как же Царство Божие внутри вас есть?
Очевидно. Точно так же, как Царство есть среди вас те, кто не умрут, прежде чем не увидят Царство Божие, пришедшее в силе.
Что,
и что они увидят? Это разговор про события преображения, которые тоже, в общем-то, не очень давно мы и
вспоминали
и праздновали.
Да, проживали.
Что увидят апостолы на горе преображения? Они не увидят изменившийся мир, они увидят изменившегося Христа. Придет в силе не Царство Божие на горе, на которой они находятся, а Царство раскроет себя в Христе.
Не изменившегося Христа, а как, то есть они изменившимся зрением видят Христа в,
как есть.
Да, в иной полноте. То есть становятся способны больше Христа воспринять.
Угу. И, соответственно, зерно этого царства уже присутствует в нас с вами. Ровно потому, что Христос сроден нам. То есть, скажем так, точкой входа в царство Христа, в царствование Христа, является его сродство нам, по человечеству. А, соответственно, так как теперь человечество Христово находится в единстве Святой Троицы, Христос, как говорит об этом церковная гимнография, да, что он пребывает, точнее, пребывал в аду душою, как Бог, при этом на престоле не отлучался от Отца и Духа, и, соответственно, это единство в нем неразрывно, и поэтому через него и в нем мы входим в то самое с Богом единство, то есть в нас прорастает присутствие Божие, то есть то самое царство. То есть Бог царствует в нас, как Отец царствует в Сыне.
Это все совершенно замечательно звучит, потрясающе, очень обнадеживающе. Как бы тут не возгордиться только, когда внутри тебя такие удивительные сокровища. И царственный Христос внутри каждого человека, внутри меня, только почему-то, как это сказать, знаете, как у Достоевского есть образ Христа, запертого внутри человеческого сердца в темнице. В каком состоянии он там у меня? Вот этот вот, наверное, вопрос. И иначе, это такая открывается, как это, такая панорама, да, что ого-го, оказывается, да, я царь, я Бог.
Ну, здесь тоже важная вещь. Христос же об этом тоже совершенно недвусмысленно говорит, когда указывает на образ возрастающего царства как горчичного семечка, как закваски, как чего-то крайне малого, крайне, как кажется, незначительного, которое может взрасти в нечто невероятное. То есть мы помним, да, три саты муки всквашивает вот эта малюсенькая заквасочка, это огромный объем. Да, или та же самая горчичная семечка, которая вырастает в дерево, в котором гнездятся птицы. Ну, то есть у нас самый простой пример, нам, чтобы за горчичными семенами не ходить, представляем себе, как выглядит зернышко, семечко березы.
Ну, конечно,
оно
да,
же ничтожного
совсем
размера.
Легкое очень, да.
Да, соответственно, что из него вырастает? Вот для нашей культуры, я думаю, что это будет параллель более очевидная. Поэтому то, что это в нас присутствует, это еще не говорит, что мы этим обладаем. А то есть теперь из этого нам нужно дойти до этой самой полноты. И дальше по этому поводу, опять же, да, в Новом Завете мы видим совершенно очевидную мысль, что мы находимся в процессе, что ветхий человек в нас умирает, новый обновляется по образу создавшего его, ну, то есть по образу Божию, и вот в этой динамике мы и должны бы взрасти в меру возраста Христова, то есть в меру той самой полноты, которая в Христе присутствует.
Отец Александр, а что такое победа над смертью? Как это понять, как это осмыслить? И уж если, да, у нас сегодня такая, ну, вы меня простите, все равно пасхальная программа, да, вот давайте попробуем к смыслам обратиться, которые содержатся в этой главной нашей победе, победе Христовой, да, вот.
Страшные вещи я озвучу вам, что победа Христова через поражение – это абсолютно очевидно изнутри всей новозаветной истории.
Я всеми ими побежден, и только в том моя победа.
Очевидно. То есть нет воскресения без креста. Собственно, царствование без креста предлагает Христу сатана. Все, о чем он с ним говорит в искушениях в пустыне, это мессианство вне креста. Пожалуйста, ты хочешь... Как Моисей кормил народ в пустыне, ты сможешь, скажешь камням, и они станут хлебом. Ты будешь царствовать над миром. Пожалуйста, вот все царства принадлежат мне, я отдам их тебе. Да, соответственно, вот оно, чудо твоего явления будет очевидно. Ты снизойдешь с небес перед Иерусалимским храмом. Все. Все то, что ждут от Мессии твои соотечественники, ты им явишь. Просто не надо больше делать ничего. И оказывается, что победа Христова через поражение. Об этом, собственно, нам евангельский текст свидетельствует не только самим крестом, но и явлениями Христа воскресшего. Он явится с прободенным ребром и с дырками от гвоздей. И апостол Павел об этом скажет, назвав Христа первенцем из мертвых. То есть опыт смерти он получает, повторюсь, как мы про Богородицу это говорили, но это максимально значимо относительно Христа, он получает, как каждый из нас. Он сроден нам как опытом рождения, так и опытом смерти. То есть в этом смысле победа Христа осуществляется не, скажем так, снаружи смерти, а внутри нее. Не случайно вот этот образ про то, что... понятно, что это литературный ход, да, как бы, но он очень ярко это описывает, что ад попытался заглотить, да, поглотить жизнь, и не смог. Mm-hmm. Не, то есть это оказался камень, который ему не переварить, и поэтому он выпустил и его наружу, и всех, кого держал, mm-hmm. лопнул. Его не стало.
Разорвался.
Да.
Да. А еще, знаете, может быть, ну, такая это с льюисовским таким травматизмом своим читательским. Очень люблю «Расторжение брака» Клайва Льюиса. И там же очень здорово он это описывает на примере, как мало на самом деле пространство ада. То есть, когда автобус, путешествующий из серого города, который, ну, то ли ад, то ли чистилище, мне кажется, что все-таки ад. Вот, ну, люди там друг с другом ведут себя так, как будто вот как мы себя ведем, когда живем в аду. Вот, то есть друг другу наступают на пятки, спорят там, отстаивают свое, тянут одеяло на себя. Когда мы так себя в жизни ведем, это вот верный признак, что мы уже сейчас в аду. а могли бы уже сейчас быть в раю, вспоминая, опять же, незабвенного старца Зосиму, да, у Достоевского, что жизнь есть рай, и если бы все мы захотели, то уже бы завтра бы, да, жили бы все в раю, просто мы этого не хотим. Нам удобнее где-нибудь в водочке там примоститься, но пусть все будет по-моему, а не по-божьему. Так вот, что собой представляет этот самый ад? Это же крошечная трещинка на поверхности земли. Крошечная. То есть там кажется, что там какое-то, ну, огромное измерение, да, если дантовский ад вспомнить, там еще все эти круги и черти со сковородками там и прочее, прочее. Ну, черти это со сковородки, это там из другой оперы, да, ну, не суть. А на самом-то деле крошечная трещинка, которую мы делаем огромной, а она яйца выеденного не стоит. А мы-то приглашены в грандиозное, вот это безграничное, да, как это сказать, ну, пространство, не пространство, да, вот в эту безграничную вечность с Богом, а мы ее промениваем вот на эту самую трещинку. И поэтому неудивительно, что она взрывается. Вот это как раз пространство ада, да, ограниченное, оно взрывается от того, что туда приходит Христос, несущий всю полноту вечности в себе. Не может трещинка на асфальте быть сопоставима с вот этим светом вечности и радости. Разболталась, простите. Я исправлюсь.
Все очевидно, абсолютно верно.
Да?
Да.
Ура! Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. На пару минут прерываемся и вернемся к разговору о пасхальной радости праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в городе Ярославле. Продолжаем разговор о смыслах праздника Успения Пресвятой Богородицы. И, по сути, сегодня у нас пасхальная радость такая. Но по всем смыслам вот мы пытаемся пройтись, и так или иначе все эти смыслы нас возводят к воскресению Христову, к Пасхе и вот к этой самой изумительной радости. Отец Александр, получается, Успение Пресвятой Богородицы – это пример той полноты, в которую мы, как люди, призваны в жизни, в смерти, в преодолении смерти и в вечности.
Здесь, опять же, да, наверное, я бы сделал больший акцент именно на примере. То есть полнота как опыт реализована в Христе. Вот в этот опыт как раз входит и Богородица. И как бы и всех нас приглашает в Него же. Здесь тоже один очень важный смысл. Нам же ведь принципиально нужно иметь в виду, кроме всего прочего, наше такое исключительное почитание Богородицы связано с тем, что она и, ну, как бы поймите меня правильно, идеальный образ Церкви. То есть в ее лице мы видим человека, который говорит Богу абсолютное «да». Причем не в конкретном эпизоде, то есть там не только в истории Благовещения, например, там и даже не только в Тайне Креста, но вообще на протяжении всей ее жизни. Соответственно, мы в этом плане, да, как бы ограниченные люди, составляющие, да, как бы вот ограниченную церковную общину, где то да, то нет, то не знаю, то я подумаю, то заходите завтра. Да, то есть наши отношения с Богом, они такие очень неочевидные. Здесь же мы наблюдаем, как, опять же, да, не Сын Божий, не один от Святой Троицы, то есть не то, о ком мы можем помыслить в таких категориях. Ну, конечно, вот там-то понятно, находясь в такого рода устроении. Нет, а вот она, земная от земли происходящая женщина, в такую полноту, вошла.
А вы знаете, отец Александр, я о чем я сейчас подумала? Ведь когда мы смотрим на икону преподобного Андрея Рублева, икону Пресвятой Троицы, мы же видим там предвечный совет вот этот, да, и, ну, то есть понятно, что это сюжеты Авраамова гостеприимства, но вот как взаимодействуют между собою личности внутри Пресвятой Троицы? Это же постоянное «да» навстречу друг другу. То есть Пресвятая Богородица, которая вот в этом самом «да» навстречу Богу живет, она, получается, входит в тайну Пресвятой Троицы.
Ну, как бы через своего сына, да, конечно. И в эту же тайну все, собственно, мы и призваны.
И призваны. Ну, и, да, и мы с вами, по-моему, тоже, кстати, здесь в студии говорили неоднократно, как-то эта мысль у нас звучала, что в супружеских отношениях мы призваны к такой полноте, к такому взаимному согласию, которое в Пресвятой Троице видна. И то, что это три личности и при этом единое целое, да, то есть цельность каждой личности и при этом цельность их троих вместе. Вот эта вот тайна, загадка, это то, что, к чему мы в браке призваны, да. Каждый из нас личность цельная, и при этом мы плоть едина. Вот. И к такому же согласию мы призваны. То есть нам Божьей Матери в этом тоже пример, получается, дает. Вот в ее взаимодействие, да, с Богом, и вот это вот ее априорное такое, да, что ли?
Ну, и здесь есть еще один тоже очень важный момент. Коль уж мы заговорили про иконографию, нам очень бы полезно соотнести, потому что на самом деле, да, икона — это в абсолютном смысле богословие в красках, то есть это вообще не фигура речи, соотнести бы два, соответственно, иконографических сюжета. Мы, очевидно, привыкли к образу Богородицы в огромном количестве, значит, ее икон, где она держит Христа на руках. И это как бы немножко дезориентирующий нас образ. Мы не всегда понимаем, что нам хочет сказать автор. Уж я извиняюсь за это ужасное выражение, но иногда его приходится использовать.
Спасибо за извинения, вы знаете, да, о моей воле знаю. Преподавательской.
Нет, я же сам преподаю, я же прекрасно
точно,
понимаю, что
точно,
это значит.
Точно, да, да.
Но
наша общая боль.
В чем задумка? Ведь в этой композиции мы дезориентируемся через размер фигур. Вот есть большая Мария и маленький младенец Христос. И мы считаем, что перед нами иконы Богородицы. Но вообще-то, очевидно, главным действующим лицом на них каждый раз является Христос. Богородица как бы протягивает его миру.
Или указывает на
него. Или указывает на него. То есть она как бы престол, на котором он воцаряется. Это нас возвращает к нашему разговору про то, что вот семя Христово присутствия в человеческом сердце, Царство Божие внутри вас есть, вот мы тот престол Божий, на который он должен бы воссесть и царствовать, и на нее он и восседает, и царствует в ее жизни, вот это руководство Божие и явлено в полноте. А второй важный образ – это, собственно, образ Успения, где вся композиция меняется.
Да, где Господь уже теперь держит на руках.
Где теперь Он
Пресвятую
держит
Богородицу.
На руках.
Да.
И вот здесь как бы все обретает конечный смысл. То есть то, что нам по человечеству не очень понятно, вот родившая и рожденный. Ну, как бы понятно, кто тут главный, кто как бы второй. Раскрывается в Успении в полноте. Оказывается, вот кто кого держит в руках на самом деле.
Ну, кстати, по поводу второго. Вы знаете, очень-очень люблю рассуждения грандиозного совершенно эксперта по Достоевскому Татьяны Касаткиной. Бесконечно уважаю Татьяну и очень радуюсь, когда она выбирается, там, когда у нее есть возможность прийти к нам сюда в студию на эфиры. И вот вы сказали про второго, да, у нее в контексте размышлений о Достоевском есть вот такое наблюдение. Христос настолько готов умолиться по, в своем вот в этом, в своем царственном смирении, да, он пришел не чтобы ему послужили, но чтобы самому послужить, что в жизнь каждого человека готов войти вторым. Потому что по нашему эгоизму первыми для себя всегда будем оставаться мы сами. И Господь, зная это, готов в человеческое сердце войти вторым и стать помощником. И мне показалось это настолько, настолько... Как вот, вот все божественное смирение в этом проявляется. Но когда мы смотрим на икону Пресвятой Богородицы, вот, пожалуй, тот случай, когда в отношениях между Богом и человеком Бог действительно первый, ведь так? Она себя умолила, чтобы уступить место Христу. Господи, это же что-то невероятное. Как ей это удалось со всей полнотой человеческой природы? Отец Александр, может, есть у вас какие-то объяснения?
Здесь ничего абсолютно не скажу, потому что, опять же, есть вот одна важная вещь, и нам ее хорошо бы сегодня упомянуть. Мы начали наш разговор с, ну, скажем так, немножко деконструкции ряда представлений о празднике Успения, откуда как бы происходят у нас тексты, к какому периоду это относится, почему это важно. Мы на самом деле делаем это не из позитивистского пафоса, что сейчас мы вам расскажем, что на самом деле все выглядело не так. Нет. Это хорошо и правильно сделать из уважения к тайне. Есть вещи, о которых мы не сможем сказать ничего, ну, как минимум, здесь и сейчас. Искушение померить все линеечкой, оно всегда существует. Я вот, ну, ни в коем случае не в плане бросания камня в огород, просто чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот, например, в другой традиционной христианской общине, в католической церкви, все эти вещи были максимально померены линейкой. Что случилось с телом Марии? Как она вознеслась на небеса? Как она теперь там пребывает? Что она, очевидно, была коронована и введена в славу Святой Троицы? Что она, конечно, была и зачата непорочно? Ну и другие какие-то удивительные тезисы. Тоже это произошло не быстро. Да, то есть тот же самый тезис о непорочном зачатии Марии, он вообще возникает только на Первом Ватиканском соборе, то есть это середина XIX века, даже вторая половина. Но не суть. То есть вот оно желание всему найти место, точку опоры, абсолютное понимание и уверенность. Вот не очень это характерно для православного богословия. Есть действительно ряд вещей, о которых, если мы не можем сказать «да», это не значит, что мы говорим о них «нет». Мы признаем их как тайну. Да, есть некое уникальное явление благости Божией во всей истории Успения Пресвятой Богородицы. Это абсолютный факт. То есть церковь знала его всегда. Но рассказать, как поминутно эта история происходила, а я хочу заметить, что такого рода текста не существует. То есть, и это, ну, как бы даже рекламировать их не буду, неважно. Это очень пошло. Это наша вот та самая попытка заглянуть в форточку, когда нас не приглашали в дверь.
Угу.
Не надо. Надо со смирением принять то, что какие-то вещи действительно не открыты нам. И, соответственно, в чем, например, тайна внутреннего устроения Марии? Вот почему она такова? Мы на самом деле никогда не скажем. Потому что один разговор, что она честной плод огромного числа праведников, ну так с другой стороны, мы же знаем, что там было за число праведников. Там такие люди, на которых на некоторых клеймо не поставить.
Были негде. И те, и другие.
Да, это то правда. Есть это очень разные люди. И более того, мы знаем, что иногда даже у кристальных праведников рождались такие дети, что, ну как бы, ничего хорошего не скажешь. Там пример того же самого. Хотите, там, пророк Самуила, да, там, еще целого ряда, там, даже его предшественник, первосвященник Илий, так-то тоже праведник, а дети такие, что, увы и ах. Разные есть примеры. То есть это не объясняет одно другого. То, что в ее родстве огромное количество праведников, не дает механического шанса на то, что она будет кристально праведным человеком. Но она такова. И почему? Это тайна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Мы продолжаем осмыслять праздник Успения Пресвятой Богородицы и, собственно, пасхальную радость, которая в этом празднике нам снова открывается. Отец Александр, вот пасхальные иконы, я сейчас довольно легко могу ее себе представить, как, думаю, большинство наших слушателей, потому что это основная икона, лежащая на аналоях, во всех храмах, да, то есть это каждое воскресенье мы приходим в храм, и это икона, которую мы там увидим обязательно. Она же представляет собою не восстание Господа из гроба, да, вот не выход из этой пещеры с отваленным камнем, а на этой иконе мы видим чаще всего Господа, стоящего на взломанных дверях ада. И выводящего, или даже выдергивающего, можно усилием, да, вот за запястье держащего Адама, Еву и всех праведников, всех тех, кто хочет выйти вслед за ним, выходите, да, вот и одежды Господа развиваются, то есть свидетельство о таком стремительном движении. Как это соотносимо с льюисовским тезисом, что двери ада заперты изнутри?
Здесь, опять же, да, как бы мы снова к теме тайны возвращаемся. Потому что сказать что-либо очевидное по этому поводу мы не сможем. Духовные интуиции ряда святых отцов, ну, например, собственно, преподобного Иоанна Дамаскина, нам озвучивают вообще предельно радикальный тезис, что нет никаких дверей ада, запертых изнутри, ад пуст. Пусть по той простой причине, что невозможно увидеть Христа и не впечатлиться им.
И вот, решить, и все-таки остаться.
И остаться там. То есть, потому что здесь мы видим тускло и вот через, да, как бы гадательное через тусклое стекло, и поэтому можем не распознавать. А там нет возможности не распознать. То есть для того, чтобы мы понимали, о какой степени напряженности идет речь, можем заглянуть в книгу «Песнь песней». Вот там, когда девушка говорит о том, сколь прекрасен юноша, вот как она описывает, сколь он желанен ей. Вот на самом деле, точно так же, душе на самом деле любого человека желанен Бог. Другой вопрос, что, как и любые другие желания, мы можем их не распознавать и не понимать, чего это мы так сильно хотим, что так сильно нас там жмет и щемит и не дает нам покоя, и пытаться как бы глушить это желание какими-то параллельными способами. Но это другой разговор. Но важная штука же еще и в том, что в той же самой «Песне песней» и юноша рассказывает, сколь желанна для него девушка, что прекраснее ее никого нет. А если мы смотрим на это через эту призму, это так Бог рассказывает о нас. Он говорит, что да, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Хотя сама про себя она говорит всякие разные вещи. Она говорит, да, я, конечно, черна, но в целом красиво. Потому что разные эпизоды случались со мной, и в итоге я была отправлена стеречь виноградники, потому что своего виноградника я немножко не устерегла. Бывает такое. То есть это ее разговор про саму себя. То есть она так, в общем, себя достаточно адекватно воспринимает. А он ни о чем об этом не говорит ни секунды. Ты прекрасна. Ты запечатанный сад и другие удивительные вещи.
Слушайте, неужели действительно Господь так видит человека, зная при этом всю нашу подноготную и видя нас насквозь на самом деле? Неужели Господь смотрит на нас, видит нас вот именно что насквозь, и мы для Него так прекрасны?
А в противном случае тайны боговоплощения бы не случилось. Весь новозаветный рассказ о Христе – это рассказ о любви Бога, о опредмеченной, о совершенно конкретной любви. Христос же сам об этом скажет, да, про то, что я же пришел не судить мир, а спасти мир. Чтобы судить мир, повторюсь, да, это как бы мой регулярный тезис изнутри того же самого евангельского текста. Достаточно заповедей. Расскажи, как надо и как не надо, и потом все это померяй. Вот и весь разговор. Нет. вот всю эту тайну боговоплощения Бог со своей стороны осуществляет ровно из любви. Никакой другой причины у него для этого нет. Из любви, повторюсь, к конкретным нам, не к абстрактному человечеству.
Да. Да. Это такое высокое богословие, отец Александр. Простите, спущусь на грешную землю. Как часто мне приходится разговаривать с людьми, может быть, знаете, в силу там особенностей, которыми мы занимаемся там как журналисты, там, особенности тематические, да, которыми мы как журналисты занимаемся. Люди плачут, что Бога воспринимают совершенно иначе. Не так, как говорите вы, а как того, кто тебя поставит в угол, или от которого ты можешь ждать одно действие, что тебя возьмут и лицом об стол. И при этом люди, которые это говорят, они понимают прекрасно, что вот должно-то быть так, как говорите вы, но, как они говорят, в моем собственном восприятии, да, я боюсь от него все время получить подзатыльник. Потому что вот мне кажется, что любить-то меня не за что, да, и вот я не могу даже допустить любви Бога к себе. Подзатыльник, да. Лицом об стол, да. А вот такого отцовства нет. Что с этим делать?
Здесь я озвучу крайне очевидную вещь. Не для подзатыльника, не для удара об стол, не для угла Бог не нужен. С этим прекрасно справляется окружающая действительность. Но любовь в мире существует. В противном случае миру бы не быть. Если бы он существовал только из углов и подзатыльников, он бы кончился много раньше. То есть мы бы с вами этот разговор бы и не вели.
Это правда.
Поэтому даже вот из этого тезиса, то есть если Бог всех нас впустил в этот мир, если этот мир он содержит и устраивает. Ну, даже, то есть, если я не готов, ну, как бы, принять любовь Бога к себе, надо тогда начинать с какого-то более очевидного тезиса. Хотя бы про любовь Бога, ну, уж тогда к миру. Вот посмотри, он и тлеет, но и обновляется. Он, как кажется, и в падении, и в зле, и во всяком остальном, а при всем при том, и в движении, и в красоте. То есть в нем не, даже в нем не побеждает зло. Хотя оно сильно и активно, и достаточно громкоголосо. Но нет. В конечном итоге нет. Так, соответственно, если так работает на макромасштабах, а они все-таки состоят из каких-то частных случаев, так, может быть, и в частных случаях это работает так же.
Это как, знаете, вы сейчас говорили, а я сидела, вспоминала свидетельство кого-то из ученых, математика, причем какого-то выдающегося математика, который открыл для себя существование Бога через гармонию и красоту мира, невозможные, как он сказал, если бы это было просто случайностью или результатом какого-то там, не знаю, просто взрыва. Может быть, был какой-то большой взрыв, но из этого в этом была Божья рука, которая все, что творит, творит красиво всегда и по-другому не может. И вот ему это открылось, и он, ну, в общем, он этим поделился. Я не помню, к сожалению, имени этого ученого, но я помню, как поразили меня и произвели какое впечатление неизгладимые его слова, что вот оказывается в красоте, даже в красоте математических чисел можно это увидеть, да, в гармонии вот в этой, которая в математике открывается, потому что нет на самом деле ничего плохого в том, чтобы поверить алгебру и гармонию. Что бы там Моцарт не говорил, Сальери, простите.
Да, в этом смысле, я вот извиняюсь, что вас перебью, но идеальный пример. Вот как бы условно весь спор между идеалистами и материалистами, его можно свести к простому бытовому вопросу. Что изучает математика? Точнее, правильно сказать так, что делает математика? Она изучает или придумывает?
Хороший вопрос.
То есть она изучает реально существующие закономерности или производит их сама? И до недавнего времени... Ну, то есть, мне, конечно, вообще сложно об этом говорить. У меня математика, вот она на уровне количества пальцев. Это все дело и заканчивается.
Не прибедняйтесь, отец.
Это так и есть. Вот тут вообще никаких прибеднений. Но умные люди говорят, что до недавнего времени, да, это был как бы такой какой-то, ну, как бы условно вечно длящийся спор. Да, вот одни считают так, а другие так, знаете, можете считать как угодно.
Ну, типа, что раньше курица или яйцо?
Да. Ага. А потом вдруг у этого спора появился очень интересный довод. Математики сначала предположили существование черной дыры и много позже обнаружили ее реально. То есть черная дыра была предложена как чистая математическая модель. Из того, что мы знаем, должно существовать что-то вот такое. Они находили их еще несколько десятилетий. Техники
выяснил,
такой не существовало. А потом бац, и оказалось, что она есть. Из чего мы можем, соответственно, раскручивая этот тезис дальше, сделать вывод, что, по-видимому, все-таки математика не выдумывает, а изучает. Но при всем при том она изучает то, чего в реальности, как кажется, нет. Не существует же никаких чисел. Но она изучает закономерности. А значит, есть тот, кто эти закономерности в бытие мира вложил.
Божественное откровение через математику. Вау. Отец Александр, спасибо вам огромное за этот разговор. Совершенно в неожиданной точке мы в финале оказались. Однако все закономерно. Есть, да, есть своя красота в этом неизмеримом мире. Математика одна из граней всего лишь, а воскресение Христово — вся полнота. И успение Пресвятой Богородицы тоже полнота. Спасибо вам. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора города Ярославля, был в нашей студии. Яла Митрофанова. Всех снова и снова с праздником. Успение Пресвятой Богородицы. И прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».